Всех поздравляю с прохождением Великого Поста и желаю помощи Божией в этом испытании, в этой школе познания мудрости Божией, познания нас самих, что мы себя представляем, на что мы способны. Пост – это такая школа испытаний, школа проверки себя. Сегодня давайте поразмышляем о том, кто такой человек, для чего Господь его сотворил, назначил ему жизнь на земле, и что произошло из этого замысла божественного, и какие последствия грехопадения, и как человек может в этой ситуации возвращаться в образ Божий. В начале Библии, в первых главах книги Бытия мы читаем о сотворении неба и земли, о сотворении мира, о сотворении человека. Я не буду читать все главы подряд, прочту выборочно, что относится к нашей теме. Потому что во дни Великого Поста очень важно подумать о себе, как о творении Божьем, и подумать, к чему нас Господь призвал и призывает, и как мы к этому относимся. И вот Библия – это биография жизни человека и биография самого Бога, и их взаимоотношений. Однажды наши прародители прошли путь, который оставили проходить и нам. Это называется путь первородного греха и взаимоотношений с ним. Человек сам решил за Бога идти путем совершенствования однажды. Из этого получилась страшная трагедия, грехопадение. Но Господь не оставил человека в этом состоянии, и поэтому ведет его до конца его дней по жизни до тех пор, пока человек не сделает свое последнее решение, свой последний выбор. С кем он на самом деле. Что интересно, вот это вот право последнего выбора, вот это последнее решение человек, возможно, определит и увидит только после смерти. Потому что сейчас ему может казаться все, что угодно. Что он без Бога, или наоборот с Богом. Что он христианин, или не христианин. Но вот окончательное последнее решение он увидит уже в вечности. Поэтому наша задача вслушиваться в слова Божии, вникать в его промысел, если мы называемся христианами, потому что у нас есть истина. У нас есть церковь как столб утверждения истины. И вот именно в этом направлении испытывать себя, а не делать здесь на земле окончательные выводы, что я уже спасен, что я достоин, что я уже претендую на что-то. Хотя это не предмет для уныния и отчаяния. Это как раз то, что должно двигать нами. Это то, что должно обязывать нас совершать апостолат своей жизни, который называется обожение. Господь сотворил человека по образу и по подобию. Сказал, что сотворит человека по образу и по подобию, но сотворил по образу. А подобие – это та задача, которая поставлена перед человеком, чтобы осуществлять цель своей жизни, которая есть обожение. Но цель никогда не будет достигнута, потому что будет совершаться вечное движение к Богу. А движение – это жизнь. Если мы однажды остановимся, значит, мы уже умерли. В книге «Бытие» мы читаем в первых главах: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И посадил Господь Бог рай в Едеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Господь создает человека, который до грехопадения имел все признаки совершенства, но еще не был совершенен. Не был совершен, потому что это была его задача – совершенствоваться. Господь помещает человека в особое место – рай, где есть все условия для совершенствования, где находится всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Вот на самом деле основа хорошей пищи, которая определяется только Богом, есть богообщение и богопознание, а не наши домыслы о том, что нам лучше есть или что пить, или во что одеться. И дерево жизни посреди рая. Человек вкушал от плодов этого дерева, которое было прообразом Евхаристии. Человек вкушал самого Бога. Однажды Господь Иисус Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть вот эту задачу Бог определил еще в раю. И после страшного падения человечества Господь возвращается к человеку, Господь входит в его среду и произносит вот эти вот удивительные слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Тем самым открывает двери рая, открывает двери Царствия Небесного, где Господь может видеть Бога лицом к лицу. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Древо познания добра и зла символизировало право Бога за человека решать, что есть добро, что есть зло. Это древо ведения доброго и лукавого. Господь предупреждает: в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Есть такой принцип, такого повторения, уточнения понятий, как, например, смертью умрешь, или пир пировать, или радоваться радостью. Этот прием дает возможность войти в некую суть определенного понятия, что если говорить просто о смерти, просто о радости, то можно видеть только внешнюю сторону этого проявления. Когда Господь говорил «смертью умрешь», Он говорил человеку, что его состояние будет не состояние жизни, которое дал ему Господь, его пребывание на земле, оно уже не будет вечным в том смысле, в котором Бог его определил, его существование прекратится для жизни. И после грехопадения все люди шли в ад, все люди шли в преисподнюю. Поэтому у человека даже не было некой такой надежды на воскресение, на вечную жизнь, на спасение, тем более на воскресение. Эти понятия, они в принципе отсутствовали у людей. Конечно, человек чувствовал, что его душа бессмертна, и создавал разные проекты загробной жизни. И люди готовились к смерти как могли. Строили пирамиды, возводили жилища для покойников, пытались понять, что будет за гробом, и, исходя из своих земных представлений о земной жизни, все эти понятия проецировали на загробную жизнь. И из этого получалось некая такая пародия на продолжение жизни на земле. Хоронили с конями, с колесницами, с украшениями, с женами, со слугами, со зверями. Но все имело свой печальный конец. Все шли в преисподнюю, и машина адова работала денно и ночно. «Смертью умрешь». говорит Господь Адаму. Можно подумать, что Адам не мог знать, что такое смерть, потому что он был сотворен бессмертным и безгрешным. Можно было подумать, что он не знал, что такое зло и добро, потому что он не имел опыта общения со злом. Но Господь не играет на незнание человека никогда. Он всегда говорит только так, как это понятно человеку, на его языке. Адам знал, что зло уже существовало в виде падшего ангела, дьявола, и это было смертной тенью для всех живущих. В принципе, Адам знал, на что может пойти человек. Причиной зла является разумное творение. Это или ангел, или человек. Не надо искать зло где-то в природе, потому что Господь зла не творил. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему. Посему оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Итак, Господь призывает к совершенству нас в Новом Завете, а при сотворении мира это совершенство уже дано было человеку. Когда Господь вдыхал дыхание жизни человека, это была не та физическая жизнь, которой обладали все живые существа, животные. Потому что мы читаем в первых главах Бытия два раза о сотворении человека. И в оригинальном тексте еврейском при сотворении человека, в отличие от животного, стоят два титла, двоема. То есть это некая дополнительная жизнь, дыхание жизни. На самом деле дыхание жизни, что это такое? Дыхание жизни, которой вдохнул Бог в человека, оно призывало человеку к обожению. Если животное просто живет своей жизнью и заканчивает ее, то дыхание божественной жизни в человеке призывает его к обожению, к вечной жизни с Богом. До грехопадения воля человека характеризовалась правильной свободой, которая не знала греха. То есть человек делал правильный выбор. И поэтому, как говорит Священное Писание, были наги и не стыдились. То есть выбор всегда был в сторону добра. И устроение человека было строго иерархичным. Тело подчинялось душе, пребывало в послушании душе. Душа пребывала в послушании духу, а дух всецело был обращен к Богу. Вот эта вот иерархия считается той идеальной иерархией, которую определил Господь Бог человеку, через которой беспрепятственно открывается воля Божия человеку. В падшем состоянии эта иерархия рушится, эта пирамида переворачивается. Тело властвует над душой, душа заболевает, усыхает, а дух уходит к Богу, и человек становится бездуховным. В этом смысле, когда мы говорим о посте, понятно, о чем идет речь. Какая власть тела над душою? Но, однако, вначале, как мы уже говорили, не было полноты совершенства в человеке. Это была заданность, уготованная человеку. Человек был призван к дальнейшему совершенствованию. Он был призван к дальнейшему обожению. И здесь мы вспоминаем слова апостола Павла, который говорит, что мы соработники у Бога. Хотя эти слова сказаны в Новом Завете, но вот это соработничество с Богом, оно было определено еще в раю. Каким образом? Господь определил для человека все условия для обожения. Как мы уже говорили, Он определил его в раю. поместил его в определенном месте, в саду Эдемском. И Господь заповедовал возделывать и хранить рай. Это была заповедь трудиться, условие физического существования правильного. Далее Господь заботится об интеллектуальном развитии человека, приводит к нему животных, и Он дает им имена. Называние животных определенным именем – это способность творческая. Это способность, которая роднит человека с Богом. Потому что Бог – совершенный творец, и творчество – это его бытие, это его способность. И вот эта как раз способность отличает человека от всего живущего, от ангелов, от животных. Человек способен творить. В этом заключается его интеллектуальное развитие. Он создает, творит новые образы. Дать имя чему-то или кому-то – это значит в звуке выразить его сущность. То есть потенциально человек обладал феноменальными возможностями, когда мог в звуке выразить сущность предмета или явления. Соработничество с Богом заключалось в том, что древо жизни посреди рая давало бессмертие человеку. И человек питался, вкушал самого Бога, Божию благодать. А запрет вкушать от древа познания и зла – это заповедь поста и послушания. Вот так интересно мы подошли к смыслу Великого поста, который сейчас проходим. Для чего же была дана заповедь поста и послушания в раю? Она была дана для укрепления в воле человеческой и нравственного развития. Без повиновения воли Божией невозможно было совершенствоваться. Если человек пошел бы своим путем, то о каком совершенствовании могла бы идти речь? Поэтому Господь строго говорит ему, что от какого дерева нельзя вкушать. Заповедь поста и послушания была дана задолго до грехопадения. Для чего же была дана эта заповедь? Для того, чтобы была испытана нравственная свобода человека, для испытания нравственной свободы, свободы выбора. Для того, чтобы решительно утвердить ее в добре, с целью решительного утверждения «я в добре». В истории церковных соборов мы видим, как однажды церковь определила ересь монофилитства. Это такая ересь, которая говорила о том, что у Христа была одна воля, поэтому Он не мог выбирать. Поэтому Он, как Бог, делал все хорошо, потому что у него просто не было выбора. У него был один выбор – делать только добро и хорошо. Церковь определила это как ересь, сказав, что во Христе было две воли – человеческая и божественная, потому что он был истинный Бог и истинный человек. И подтверждением этого церковного решения мы видим события из евангельской истории – когда Господь молился в Гефсиманском саду о чаше испытаний. По-человечески Господь говорил, что это тяжело и невозможно для человека. Если будет на то воля, то отведи от меня эту чашу испытаний. Но Господь говорит, не как я хочу, а как ты хочешь. И здесь мы видим проявление воли человеческой, которая склонилась в сторону божественной воли, которая подчинилась божественной воле и определила свой выбор. Цель заповеди поста и послушания в раю была испытанием нравственной свободы с целью решительного утверждения «я в добре». Как говорил Иоанн Златоуст, древо познания – это испытание в послушании и непослушании. Человек не выдержал этого испытания, И как говорит Борис Пастернак, не став людьми, решили стать богами. Пост, который был дан в раю, не являлся самоцелью. Это было средство. Это была подготовка на восхождение на более высокую ступень. И поэтому надо было готовиться. Без помощи Божией это было невозможно. Без послушания Богу это тоже было невозможно. Без повиновения воли Божией. Без ограничения себя в ненужном это тоже было невозможно. Но самое главное, это была задача послушания воли Божией, потому что Господь вел человека, используя все его возможности и силы, потому что Он дал ему развиваться, дал ему вкушать от любого древа, от всякого древа, которое росло в раю. И в этом смысле пост, который установил сам Бог, он не должен был быть нарушен. И это было бы совершенно неверно, если бы человек нарушил его самовластно, самочинно. То есть это выход из повиновения, это выход из, если так можно сказать, школы божественной, из божественной школы совершенствования. Это желание самому учиться, не имея ни учителя, ни учебного заведения, ни цели, ни условий. Это было, конечно, безумием, если бы человек решился на это. Как часто мы решаемся на такие поступки, на такие подвиги в своей жизни? Роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» очень четко и ясно характеризует название этого романа, очень четко и ясно характеризует суть греха. После грехопадения Бог не мстит человеку. Грех, он саморазрушителен. Уже само преступление есть грех. Просто какое-то время проходит для человека в его исторической жизни. И совершается то, что может быть безвозвратным. Поэтому Господь милостив к нам, никого не проклинает. Проклятие, оно происходит. Оно происходит от божественного порядка, от божественного мироздания, которое разрушено. Поэтому надо очень правильно воспринимать, понимать и разбираться в неких определениях, таких как проклятие, грех, покаяние, милосердие. Прародительский грех – это страшный грех. Это нежелание нести свой крест и нежелание правильного совершенствования. Конечно, можно все свалить на дьявола, но тогда в чем заключается наше отличие от всех живущих во Вселенной, и ангелов, и животных, тем, кому не дана такая свобода уникальная, божественная свобода выбора? Некоторые говорят, а почему Господь не уничтожит зло? Ну, давайте тогда зададим вопрос следующим образом. А почему Господь сотворил меня свободным? Был бы я автоматом. Итак, прародительский грех – это страшный грех. Это нежелание нести свой крест и нежелание правильного совершенствования. «Вкусите и будете как боги». Это путь магии. Магия идет этим путем. Без труда, незаконным путем приобретения знания, власти, сил и способностей. Без всякого труда. Все и сразу. Поскольку вот эта первая заповедь в сжатом виде содержит в себе, по сути, все заповеди Божии, то грехопадение – это не просто непослушание, а целый комплекс грехов. Здесь и поругание святыни, и духовное прелюбодеяние, и воровство, и алчность. Здесь все в этой заповеди непослушания. И вообще весь деколог, он уникально сформирован, что каждая заповедь представляет весь круг заповедей, данных Богом. Но центральное место всего этого является гордость, гордыня. То есть суть его – стать как Богом. Стать как боги. даже не Богом, а как боги. Это очень тонкий дьявольский искус. Если мы будем внимательно читать место искушения человека, то дьявол сказал жене, во-первых, внеся сомнения в словах Божиих, он сказал: «Не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». В чем тут этот дьявольский искус? Бог, Он един. Он один, Он един. Поэтому наше стремление к Богу, оно определяет наше совершенство, путь нашего совершенства. И мы знаем, к чему мы движемся. Поэтому не может быть других богов. И когда дьявол говорит, будете как боги, то есть вы будете сами боги, то он отрывает человека от источника жизни, он отрывает его от Бога и предлагает ему смерть. Начало гордости, удаление человека от Господа, отступление сердца его от Творца, ибо начало греха – гордость. Читаем мы в книге сына Сирахова, в 10 главе, в 14, 13, 15 стихах. Человеку была возможность дана покаяться. Давайте прочтем этот сюжет. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерево, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и увидели они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вот такая схема грехопадения, которая работает до сих пор. Мы с вами говорили, чтобы дойти до греха, надо пройти 8 этапов, а чтобы покаяться, достаточно одного решительного шага. Покаяние – это милость Божия. Покаянию нельзя научить. И сам Господь в раю не смог научить человека покаянию, потому что это очень просто. Это всего один шаг. Это милость Божия. А милость, она не укладывается в рамки рациональных схем. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога, посреди деревьев рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». Человеку дана была возможность исправиться, но исправиться, покаяться, но человек отверг ее, поэтому дальнейшее общение с Богом стало невозможным. Как мы уже говорили, изменение природы человека после грехопадения – это не есть месть божественная за то, что он сотворил. Грех, он саморазрушителен, и человек утверждается в падшем естестве. После грехопадения человек оказывается в определенной ситуации. После всякого греха мы оказываемся в определенной ситуации. И вот в этой ситуации Господь нам дает те возможности, в которых мы можем не погибнуть. И их надо принимать с радостью. Апостол Иаков пишет: «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение». Терпение должно быть совершенно. Поэтому всякий раз, когда мы претерпеваем или видим, что нас настигают какие-то испытания, печали и скорби, надо знать, что это как раз те спасительные условия в нашем состоянии, в котором мы оказались. И если их не будет, тогда мы погибли. Господь одевает человека в кожаные одежды. Святые отцы говорят, что это было первое жертвоприношение за грех. Господь заповедует и говорит человеку, что он не оставит его. Говорит ему много о том, каков будет его путь и какие будут возможности его спасения, и как это будет происходить. Вот эта заповедь поста и послушания, которая была установлена в раю, она касается и нас сегодня. Если мы отвергаем ее, то человек может погибнуть, потому что это единственное условие его спасения, определенные условия его спасения. Но если мы посмотрим, в чем заключается пост, это отказ от определенной пищи, и не только, это покаяние. Это что такое покаяние? Покаяние – это перемена себя, изменение себя. Это умение послушаться воле Божией. Это возвращение к тем событиям, которые произошли в раю. Хотя, почему пост мы прежде всего определяем как отказ от пищи? Пища – это то, что дает человеку жизнь. Это причина его существования земного. И поэтому человек первым делом держится за пищу. И трапеза в жизни человека занимает центральное место. Но Господь говорит, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих. Господь говорит о вечной жизни. Господь говорит и о земной жизни, что словом творится этот мир. И наша литургическая жизнь, она имеет центром трапезу Господню. Мы вкушаем пищу вечности. Но вот эта физическая пища, которая дает человеку земную жизнь, хотя и возвращает его в землю, мы вкушаем землю, чтобы возвратиться, опять лечь в землю. Это такой круговорот земли у нас. Конечно, она сращивается с человеком, и человек уже привязывается к ней, как к земной жизни. И каждый может определить, что для него очень приятно в гастрономическом плане, да, что ему очень вкусно, от чего ему трудно отказаться, от чего он не может отказаться. Но вот это как раз есть тот обманный ход, который через страсти действует от духов злобы поднебесной. Когда человек к чему-то приучается, свыкается с этим и уже подчинен полностью, его душа подчинена этому. А так как это на уровне страстей, то человеку бывает трудно отказаться от гнева, от осуждения, от страстей, от зависти. Как взять, например, человека наркозависимого или человека, который пристрастен к алкоголю, да и просто исполнен чревоугодие. Люди не могут себя сдерживать. Они готовы на все, чтобы удовлетворить свое чрево. На самом деле, если мы будем вчитываться в богослужебные тексты и в тексты Священного Писания, то увидим, что жизнь человека, она находится не на уровне его диафрагмы дыхательной, а находится глубоко в чреве. И поэтому человек живет, чувствует, сострадает именно чревом внутренним. В церковно-славянском языке это называется живот, жизнь. Поэтому, когда переводят на русский язык жизнь, это не очень точно сказано. Практически всякая женщина, она чувствует это больше, чем мужчина, потому что она, как мать, может это чувствовать физиологически. И поэтому человек страдает прежде всего чревом, а не эмоциями. Эмоциональное страдание – это не страдание, это истерика. И вот это вот состояние ощущения жизни предельной, было дано Пресвятой Богородице, когда она стояла у креста и ощущала внутренним чревом, кто висит на кресте. Поэтому здесь мы не исключаем вопрос пищи. И не надо думать, что внутреннее вот это наше чрево, оно имеет только какие-то по большей части низменные качества, как сексуальные там, и прочее, прочее. Это прежде всего состояние жизни. Просто божественную природу извращают, пытаются извратить, говоря, что вот человек где-то хорош, а где-то не очень хорош. Если мы правильно рассматриваем антропологию человека с христианской точки зрения, то мы видим, где таятся, где формируются жизненные начала, где мы видим духовное устройство, где мы видим вместилище Царствия Божия, как, например, сердце, что такое разум, что такое тело человека, как оказывается храм Божий. Об этом очень точно, четко и ясно сказано в Священном Писании. Например, кто разорит храм, того покарает Бог. А храмом являемся мы. По православному вероучению человек воскреснет в теле, в отличие от других представлений о воскресении, как, например, в католичестве. И это будет полнота его вечной жизни, потому что тело и душа связаны между собой предельно. И Бога-человек Иисус Христос это явил своим рождением, потому что в его богочеловечестве было соединено человеческое и божественное, не слитно, неразлучно, неизменно, нераздельно. И по этому образу мы воскресаем. Некоторые праведники были взяты в теле. Поэтому, когда мы говорим о посте, надо говорить о том, насколько мы ценим свое тело, а вместе с ним и нашу душу. Говоря об ограничении в пище, чтобы усмирять свою плоть, мы говорим об усмирении чувств, эмоций, страстей. А это все говорит о том, кто нами руководит – дух, душа или тело. Поэтому период Великого Поста – это уникальный период, когда мы готовимся к переходу к следующей ступени совершенства. Но не в смысле относительности, что я стал лучше, а в смысле движения к Богу, который будет бесконечно. Чтобы не было гордыни в нас, что я на более высшей ступени, а эта сестра на менее, на более низшей ступени или менее, или этот брат. Относительно нашей цели, Бога, мы находимся все в относительно одинаковом состоянии. Поэтому Священное Писание говорит, все согрешили, все лишены славы Божией, нет праведного ни одного, свят только Господь Бог. Ну вот, мне хотелось бы на этом закончить, чтобы мы могли бы поразмышлять в течение этой недели, как нам пользоваться тем, что, о чем говорит нам Священное Писание, как нам пользоваться теми возможностями, которые предлагает нам Церковь, как нам рассматривать себя как дух, душа и тело, как творение Божие, как человека, которому дана свобода, как великий и страшный дар, которым надо уметь пользоваться. Для этого нам дана школа прохождения испытаний, а вот того, как попадает человек во грех, очень четко прописано в первых главах книги «Бытия». И поэтому, если мы будем изучать вот эту школу сетей лукавого, то это избавит нас от попадания в них. И если мы хотим понять Священное Писание как таковое, не имея под рукой святых отцов, как толкователей, то здесь есть один очень простой способ. Надо читать Священное Писание, чтобы видеть себя, как оно говорит обо мне. Вот эта книга, которая говорит именно обо мне. Не то, что было 2000 лет назад или 5000 лет назад. Эта книга говорит, как устроен я. Само творение мира в течение 6 дней Это есть не рассказ о том, как был сотворен этот мир, а это повествование о том, как устроена наша душа, как устроены силы нашей души и нашего сердца. В принципе, Библия говорит не о том, как устроено небо, она говорит о том, как взойти на него. Это другая книга, нежели мы думаем. Здесь надо читать о себе, от первой до последней страницы.